Говорит Радио Свобода. Насколько опасен выброс радиоактивных веществ, произошедший при взрыве во время испытаний в Архангельской области, жертвами которого стали 5 сотрудников Росатома?
Вряд ли стоит беспокоиться, что радиация будет дальше распространяться с точки зрения безопасности населения, но, конечно, экологическая обстановка в этой акватории вряд ли хороша.
На очередной акции с требованием проведения честных выборов в Москве и прекращения дела о массовых беспорядках 27 июля задержаны 256 человек.
Те люди, которые потом пошли шествием, окей, оно было не согласованное, но никто, собственно, ничего не погромил, никого пальцем никто не тронул.
Михаил Саакашвили обвинил в пассивности страны Запада во время российско-грузинской войны 2008 года. Больше всех досталось Николя Саркози.
Михаил Саакашвили заявил, что президент Франции Николя Саркози во время российско-грузинского конфликта 2008 года, цитата, «вел себя как клоун».
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 12 августа. В Сарове сегодня состоялись похороны 5 сотрудников корпорации «Росатом», погибших на полигоне при испытаниях в Архангельской области. Директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков отметил, что взрыв произошел не на береговой части полигона, как ранее сообщало Министерство обороны, а в акватории Белого моря. Его заместитель, член-корреспондент Академии наук Александр Чернышов, отметил, что было зафиксировано двукратное повышение радиационного фона, оно длилось не более часа, и никаких остаточных радиационных загрязнений эксперты не зарегистрировали. За комментарием я обратился к научному обозревателю «Радио Свобода» Сергею Добрынину. Итак, Сергей, в общем-то, российский обыватель получил полный набор пугающих элементов вот в тех сообщениях, которые можно прочитать в прессе. Что-то взорвалось, это связано с радиацией, в начале признания какого-то количества жертв, потом их вроде становится больше, потом заявление уже физиков-ядерщиков. Можно ли судить все-таки, что взорвалось?
Если суммировать информацию, которая есть из официальных источников, а именно сначала было сказано, что взрыв произошел при испытании реактивного двигателя на жидком топливе, потом физики заявили о том, что это было связано с источником электроэнергии на радионуклидах. Я предполагаю, что речь идет о генераторе. Кстати, это слово уже звучит на некоторых форумах Росатома. Но моя гипотеза такая. Вот у вас летит ракета, это буревестник, перспективная ракета, которая может летать почти что вечно, потому что у нее атомная установка. Мы не знаем, существует ли она в действительности, на какой стадии разработки она находится, но, видимо, она все-таки разрабатывается. И поскольку ракета летает бесконечно долго, ну, почти что бесконечно долго, условно говоря, то нужно чем-то питать бортовую электронику, систему наведения и так далее. Скорее всего, генерировать электричество с помощью основной установки, с помощью двигателя ядерного или какой-то еще, достаточно неудобно. И поэтому нужна вечная батарейка. Эта вечная батарейка может быть как раз источник, основанный на делении ядерном. И такие установки существуют, они используются, например, в космосе, в частности, там аппарат Voyager их используют, другие спутники, те, которые летают очень долго, которым нужно брать энергию откуда-то, и которые летят далеко от Солнца, то есть там не обойтись солнечными батареями. Они используются, например, на метеорологических станциях, во всяком случае, раньше они использовались, которые находятся далеко от линии электропередач и так далее. Вот в фильме «Как я провел прошлым летом» такая установка показана. Возможно, речь идет именно о ней, и я предположу, что авария была связана не с каким-то ядерным взрывом, атомным взрывом, а просто с тем, что сам двигатель взорвался, и просто продукты деления были выброшены коротко в атмосферу или просто в окружающую среду. Может быть, это было на паучьей платформе, как где-то сообщалось, и все это после этого могло просто утонуть в море.
Все-таки погибли несколько человек. Обычно, ну, когда я себе представляю, ну, я не знаю, запуск ракеты, люди где-то находятся в каком-то бункере, наблюдают за этим запуском, а тут вдруг сразу несколько человек, испытателей, погибли. Как это могло произойти?
Ну, опять же, это сугубо мое предположение. Я думаю, что взрыв был связан с работой обычного жидкотопливного реактивного двигателя, но при его взрыве были также разнесены какие-то радиоактивные элементы, которые были использованы вот в этом генераторе, который был к нему каким-то образом приделан, грубо говоря, который находился в составе этой установки, которая испытывалась. И, возможно, все это находилось на относительно небольшой морской платформе, и люди просто были рядом, они были поражены просто продуктами обычного взрыва, но из-за того, что там был выброс радиации, мы видели как раз эти кадры, что их везут в московскую больницу люди в костюмах химзащиты и так далее. То есть я думаю, что травмы там были обычные, просто они были усугублены тем, что вместе с этим еще произошел выброс радиоактивных элементов.
То конкретное, что было сказано в сегодняшнем заявлении физиков-ядерщиков, понятно, что они прежде всего говорили о своих погибших товарищах, их можно понять, но вот конкретная фраза, прозвучавшая из уст члена-корреспондента Российской академии наук, заключалась в том, что была зафиксирована вспышка радиации, повышение фона в два раза, которое продлилось всего два часа. Такое возможно, потому что, опять же, вот, ну, я не знаю, люди, которые смотрели недавний сериал «Чернобыль», им покажется, что, ну, если какая-то установка, пусть даже там с какими-то ядерными элементами, но если она разнесена в клочья, то это должно сохраняться надолго.
Я предполагаю, что просто все, что там было выброшено, наверное, выброшено в атмосферу было мало, что и вообще там количество, общий объем радиоактивных материалов, скорее всего, очень небольшой. Я думаю, что все это почти сразу утонуло. И сейчас находится в море, и, возможно, это собирает вот специальное судно, которое было замечено в районе акватории. Так что, в принципе, ничего удивительного в этом нет, потому что океан – это очень хорошее средство защиты от радиации. Собственно говоря, эти ретеги, которые в советское время использовали для питания всяких метеорологических станций, многие из них побросали в море, просто чтобы больше ничего с ними не делать. И с этим экологи до сих пор негодуют. Так что, может быть, все это просто быстро ушло под воду. Собрали это или не собрали, тоже другой вопрос. Поэтому вряд ли стоит ожидать или беспокоиться, что радиация будет дальше распространяться с точки зрения безопасности населения, грубо говоря. Но, конечно, экологическая обстановка в этой акватории вряд ли хороша.
Моим собеседником был научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве в субботу после санкционированной акции протеста на проспекте Сахарова, по данным ОВД-Инфо, были задержаны 256 человек. По меньшей мере четверых оставили в отделах полиции на ночь, остальных отпустили. Людей задерживали в центре Москвы, в районе станции метро «Китай-город». Сотрудники правоохранительных органов перекрыли подступы к администрации президента России на Старой площади и задерживали тех, кто пытался по ним пройти, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Оппозиционная акция, прошедшая 10 августа, стала крупнейшей за последние годы. По данным белого счетчика, на проспекте Сахарова в Москве собрались более 50 тысяч человек. МВД сообщило о 20 тысячах. Требование митинга – допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, изменить избирательное законодательство, прекратить уголовное дело о массовых беспорядках, возбужденное в связи с событиями 27 июля в Москве, и освободить 13 человек, взятых под стражу по этому делу. После согласованного с властями митинга полиция задержала свыше 250 человек. По данным ОВД-Инфо, в нескольких отделах полиции задержанных допрашивали сотрудники Следственного комитета или люди в штатском. Одного человека из ОВД увезли в больницу с вывихом ключицы. По всей России в субботу, по уточненным данным, были задержаны 352 человека, в том числе 79 в Санкт-Петербурге, где полиция разогнала одиночные пикеты на Невском проспекте в поддержку московской акции протеста. Людей задерживали также в Ростове-на-Дону, Брянске и Сыктывкаре. Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский был не только на проспекте Сахарова, но и у администрации президента, где собрались протестующие после митинга.
Никто ничего не устроил, как мы знаем. Все было совершенно мирно. И те люди, которые потом пошли шествием, окей, оно было не согласованное, но никто, собственно, ничего не погромил, никого пальцем никто не тронул. И действия полиции потом по вот этому разгону в сквере на Старой площади выглядели странно. Я, конечно, небольшой специалист в оперативной тактике полиции, которая там пыталась как-то толпу рассекать, направлять ее в разные стороны. Но я находился в сквере практически все это время. И то, что делала полиция, мне было непонятно, потому что за это время они дважды прогнали народ сверху вниз по скверу, а потом в обратную сторону. Попутно они довольно много людей задерживали, но основная масса просто перегонялась туда-обратно. А кончилось все это тем, что просто они построились цепью и прямо по газончикам и цветочкам двинулись выметать оттуда оставшихся, задержали молодого парня, он явно инвалид, с трудом ходил сам по себе. Как-то люди пытались там воззывать к полицейским, чтобы они остановились и оставили его в покое, потому что он как-то явно уже не представляет общественной опасности.
Это был правозащитник Александр Верховский. Участников акции и пользователей социальных сетей поражает не только жесткость при задержании протестующих, но и жестокость в отношении уже задержанных. 43-летний режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев был задержан 9 августа по делу о массовых беспорядках после участия в несогласованных акциях. Васильев, который страдает сахарным диабетом первого типа, стал 13-м фигурантом этого уголовного дела. После задержания у него забрали весь инсулин и глюкометр. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию. Об этом «Радио Свобода» рассказала его адвокат Татьяна Прилипко.
Состояние было тяжелое, потому что он был доставлен из ИВС с количеством глюкозы в крови 37 единиц. Это достаточно критическая цифра, очень опасная, с плохими всякими анализами и так далее. Он страдает инсулинозависимым диабетом первого типа. Это значит, что он до 8 раз в сутки должен получать инсулинотерапию, ну, то есть колоться ампулям, как все диабетики. По поводу возбуждения дела. Дело возбуждено. К нему собирались предъявлять обвинение по части 2 статьи 212 УК РФ с участием в массовых беспорядках. В Москве не зафиксировано массовых беспорядков, то есть именно того преступления, о котором говорит диспозиция статьи 212. Ведь это поджоги, это огнестрельное оружие, это погромы и так далее. Ведь ничего этого близко в Москве не было.
Это была адвокат Дмитрия Васильева Татьяна Прилипко. Политолог Леонид Гозман уверен, что жестокость властей по отношению к участникам акций только увеличивает число недовольных людей, готовых выйти на улицы.
Своей тупостью, трусостью, жестокостью власть сделала все для того, чтобы вполне законопослушные люди, которые совершенно не склонны ходить куда-то бунтовать, сделали все для того, чтобы эти люди, не участвуя сами, сочувствовали тем, кто уже выступает против этой власти, кто будет против нее выступать. Мне кажется, что события последних дней делят нашу историю новейшую на «до» и «после». И мне кажется, что то, что сейчас происходит, это начало того, чего больше всего боялось наше начальство, а именно цветной революции.
Это было мнение политолога Леонида Гозмана. Росгвардия отрицает принадлежность к ведомству сотрудника, который ударил в живот девушку при задержании после акции в Москве 10 августа. Об этом говорится в заявлении ведомства. Накануне глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков объявил о вознаграждении в 100 тысяч рублей за данные о личности полицейского, ударившего Дарью Сосновскую в живот. Видео, на котором полицейский наносит удар, было выложено в интернет одним из очевидцев задержания девушки. Позднее на Сосновскую составили протокол о нарушении закона о митингах. Ей грозит штраф до 20 тысяч рублей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
По данным телеграм-канала «База», Дарью Сосновскую ударил в живот сотрудник 5-го батальона 2-го оперативного полка Главного управления МВД по Москве Сергей Цыплаков. Официально эта информация не подтверждена, база ссылается на неназванных сослуживцев Цыплакова. А вот что рассказал в интервью моему коллеге Марку Крутову адвокат Дарьи Сосновской Татьяна Малаканова.
Каков ваш с Дарьей план действий сейчас и в том, что касается наказания избившего ее полицейского, и в том, что касается административного дела, которое против нее было возбуждено?
Ну, по поводу административного дела будем воевать, будем доказывать свою правоту в суде. Вот, завтра у нас судебное заседание запланировано. Что касается наказания, то мы еще этот вопрос с Дарьей не обсуждали. Мы, конечно, хотим, чтобы сперва следственный комитет рассмотрел наше заявление, принял законное обоснованное решение, возбудил уголовное дело. Далее мы с ней уже будем обсуждать этот вопрос, что касается наказания. Конечно, мы хотим своей заявки.
Расскажите, если можно, немножко подробнее об этом заявлении в следственный комитет. Что вы просите проверить? Какие, вы считаете, были допущены нарушения сотрудникам полиции?
Мы просим, во-первых, установить лица, которые причинили телесные повреждения, потому что было два удара. Первый удар в живот, это который на видеокамеру зафиксирован при ее задержании. Второй удар был уже при том, когда ее закидывали в автозак. Удар по голове был. Вот у него головные боли. Медиками зафиксирован ушиб мягких тканей волосистой части головы. Вот. Голова у него до сих пор болит. То есть вот этих граждан, одно это лицо или разное это лицо, мы хотим, чтобы Следственный комитет установил и привлек их соответственно, к уголовной ответственности по факту превышения должностных полномочий и по факту причинения Дарье телесных повреждений.
Завтра у Дарьи, как вы сказали, суд по ее административному делу. Грозит ли ей арест, и если она будет арестована, опасаетесь ли вы, что она может стать объектом мести?
Нет, арест ей не грозит. Объектом мести, я думаю, что она под контролем у нас находится. Мы с ней постоянно связь держим. В случае необходимости, с моей стороны, будут, в случае угроз, будут предприняты все необходимые меры для ее защиты.
Вы, наверное, видели уже сообщение про Сергея Цеплакова, полицейского, который якобы ударил Дарью, по версии телеграм-канала «База». Глава Агуры Павел Чиков уже написал, что вознаграждение 100 тысяч рублей, которое он обещал нашедшему этого человека, пойдет на оплату вашей работы.
Я не могу вообще сейчас прокомментировать это, поскольку я буду завтра знакомиться с материалами об административном правонарушении. Этот человек нет, это, возможно, будет видно оттуда, возможно, то есть будут протоколы материала дела имеются тех лиц, которые осуществляли ее задержание. Если какая-то информация не будет сходиться, я думаю, эту информацию должен проверить, и эти вопросы должен установить Следственный комитет. Пока я не могу никак прокомментировать.
С адвокатом Татьяной Малакановой беседовал мой коллега Марк Крутов. И теперь о том, как последние события в Москве освещались на российских телеканалах. Об этом в телеобзоре Славы Тарущиной.
Главное отличие, во всяком случае, я его так вижу, это именно то обстоятельство, что акция разрешенная. Раньше ведь с народом вообще, с протестным народом особенно обращаются как с малыми детьми. Вот вам разрешили песочницы поиграть, значит, хорошо. Не разрешили, сами не выходите. И обычно, когда были разрешенные акции, то они и сопровождались в телевизоре таким, абсолютно таким безразличным комментарием, что вот прошло и прошло. Здесь, несмотря на всю разрешенность, комментарии были более чем агрессивны. А поскольку, и мы об этом говорим в каждой передаче, поскольку, если не текстуально и дословно, то на уровне идеи они всегда просто совпадают, что называется, под копирку, то идея «Б-круг», идея сочиняться был примерно такой. Первое обстоятельство, об этом говорили все каналы, а надо сказать, что и программа «Время», и «Вести недели», и ТВ-центр, все говорили, было достаточно много репортажей об этих митингах. Так вот, все говорили о том, что на самом деле это не митинг, а это концерт. Что молодежь пришла на концерт, хватали людей для синхронов, и какие-то там подростки говорили, да, пришли там рэпера послушать. Более того, даже было такое мнение на всех каналах, что почему провалились акции в городах, они были крайне малочисленны, потому что там не было концерта, не было какого-нибудь фейса, а тут были. Это вот первое обстоятельство, которое обсуждалось. Второе обстоятельство – это то, что на самом деле люди вообще пришли, не понимая, куда они идут. Третье обстоятельство, что все это были технологии цветных революций. Здесь отдельным образом был такой вставная новелла о Егоре Жукове, который изучал Шарпа, это идеолог цветных революций. Поэтому он все знает, как нужно делать. То есть я должна сказать, что накануне предстоящих ему судебных разбирательств это такое довольно тяжелое обвинение, потому что прежде всего картинка, поэтому берут с собой детей, стариков, в колясках, потому что главное – это картинка, все остальное – это второстепенное. О том, что это, так сказать, рука Госдепа тут даже и не может быть никаких обсуждений. Вот то обстоятельство, что пришли Дудь и Оксимирон, оно трактовалось так, что они просто заглянули и тут же ушли. А вот Данила Поперечный – это очень интересный молодой стендапер, очень резкий, очень популярный у молодежи, он выступил с такой гневной речью, так вот о нем говорилось примерно так, что вот он клеймил полицейский режим, а вот в перерывах между выступлениями он, с удовольствием общался с полицейскими. Просто негде было. Там, видимо, просто были полицейские везде. Там по-другому, это уже моя ремарка, общаться невозможно было. Меня, надо сказать, крайне огорчил канал «Москва-24», потому что я к этому каналу, молодому, задорному, который, как мне казалось, ищет какие-то свои формы работы с информацией, вдруг они выступили ровно так, как федеральные каналы, трактуя митинг. Почему на митинге было мало народу, говорит корреспондент? Да потому что лидеры не пришли. Все, точка. А почему лидеры не пришли? Зачем и почему, и насколько их расфасовали по кутузкам, об этом не было ни слова. А главное, что ну, все, что связано с протестом, нужно дискредитировать.
Насколько я понимаю, на прошлой неделе произошло из ряда вон выходящее событие. Речь идет чуть ли не об отключении федеральных каналов.
Да, не чуть ли, а действительно в четверг вечером. Погода была действительно не самая лучшая, но в России и в Москве и прежде случались и грозы, и ветры, и лето это чудовищное. Вдруг погас экран телевизора. Народ, конечно, заволновался, потому что хоть мы и говорим о том, что телевизор никто не смотрит, но сам экран, черный экран, это такой симптом тревоги. А, насколько я помню, так было лишь один раз на самом деле. И это значило, очень много так было, когда закрывали НТВ. И вот на прощание они вырубили все студии. И долго-долго-долго был черный экран, который производил такое очень сильное впечатление, особенно если учесть, так сказать, и бэкграунд, и то, что случилось потом. Это был конец того старого российского телевидения, которым принято считать золотым веком свободолюбивой журналистики при всех оговорках, разумеется. Так что вот такой тревожный симптом, разумеется, это очень широко обсуждалось. И на следующий день мой любимый персонаж, я не устаю это говорить, Журавлев, это лидер Родины и заслуженный депутат, который просто живет в студиях. Я восхищаюсь его трудолюбием, когда он еще успевает там своей партией руководить. Он сразу сказал, что это Вашингтонский обком, он так тестирует очень успешно новое климатическое оружие. Это, знаете, такая установка на страх. Страх должен быть везде. Если не страх Господень, то страх телевизионный, потому что таким образом было опробовано новое средство оповещения. И это очень перспективное начинание, особенно перед митингом. Очень, повторяю, перспективное начинание.
Телеобзор Славы Тарощиной. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в интервью ресурсу «Институт по освещению войны и мира», что во многом разочарован пассивной, по его мнению, позицией Запада во время вооруженного российско-грузинского противостояния в 2008 году. Особенно жесткой критике со стороны экс-президента Грузии подвергся бывший президент Франции Николя Саркози, сыгравший важную роль в прекращении боевых действий 12 августа 2008 года. Нынешний президент Грузии Саламе Зурабишвили немедленно осудила Михаила Саакашвили за неуважение к западным партнерам, рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В сенсационном интервью интернет-изданию Института по освещению войны и мира IWPR третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что президент Франции Николя Саркози во время российско-грузинского конфликта 2008 года, цитата, «вел себя как клоун». Саакашвили дал понять, что именно Саркози склонял его к подписанию соглашения о прекращении войны вокруг Южной Осетии, причем на условиях, которые были невыгодны Тбилиси, но очень выгодны Москве. Примечательно, что президент Саакашвили впервые только сейчас, 11 лет спустя после пятидневной войны, столь резко высказался о роли Николя Саркози, что вызвало недоумение у многих, кто помнит хотя бы события 2011 года. В преддверии президентских выборов во Франции, состоявшихся в следующем году, Михаил Саакашвили пригласил президента Саркози, собрал на столичной площади Свободы многотысячный митинг в его поддержку, а певица Софи Кони Жарадзе, особо близкая к главе грузинского государства, исполнила Марсельезу в честь высокого гостя из Франции, демонстрируя тем самым полную поддержку грузинского руководства Николя Саркози в предвыборной гонке. Важно отметить, что соглашение Саркози-Медведева от 12 августа 2008 года, благодаря которой Грузии удалось достичь перемирия с Россией, юридически действует по сей день, а Франция является ее гарантом, хотя Николя Саркози уже не возглавляет Французскую республику. Нынешний президент Грузии, карьерный французский дипломат Саломе Зурабишвили, отметил в специальном заявлении, что подобные высказывания экс-президента, цитата, «оскорбительны для стран-партнеров Грузии, которые поддерживают нашу страну». Очевидно, глава государства имела в виду и другие инвективы третьего президента в адрес западных лидеров. Интересно, что IWPR, пересказывая интервью с бывшим президентом Грузии, озаглавила материал исчерпывающей фразой «Михаил Саакашвили, как Запад продал Грузию». Но подробная расшифровка интервью озаглавлена по-другому. «Михаил Саакашвили, я должен был кричать больше». Говоря о позиции Запада по отношению к России и внешней политике Путина, Саакашвили сказал, что один из западных инстинктов – это умиротворение. Именно поэтому, по его словам, западные лидеры предпочитают не замечать проблемы, чтобы не вызывать у себя лишнюю головную боль. Бывший президент напомнил, что неоднократно предупреждал западных лидеров о неминуемости агрессии путинской России против Грузии, затем Украины, в том числе о планах по захвату Крыма и территорий скандинавских стран. Цитата. «Путин захватит некий островок. НАТО не начнет войну, а скандинавские страны предпочтут неминуемому поражению смирение создавшейся ситуации», уверен экс-президент. Саакашвили тут же с обидой и упреком вспомнил высказывание легенды американской дипломатии Генри Киссинджера, который в беседе с Сарой Пейлин якобы сказал, что лидер революции рос – мелкий игрок в покер, желающий подсесть к столу с большими игроками, не имея на руках никаких козырей. Но у нас были козыри, ведь после революции и реформ мы стали самой большой мягкой силой в Евразии, заявил Саакашвили. В том же стиле от него досталось и Джорджу Бушу-младшему, и экс-госсекретарю США Кондолизе Райс. Политолог Георгий Нодия сказал в интервью «Радио Свобода», что интервью Саакашвили свидетельствует об его глубокой обиде на бывших и нынешних западных лидеров.
Можно это связать с тем, что в целом Саакашвили как бы потерял, во многом потерял престиж, скажем, на Западе, ввиду того, что он очень радикальную позицию занял как на Украине, так и в Грузии. Так что на Западе его как бы вписались как серьезного политика. Это его раздражает, естественно, и можно связать его резкость, его оценок в связи с войной 2008 года вот именно вот этим.
Отметил политолог. Говоря о своих решениях 7 и 8 августа 2008 года, в том числе бомбардировке Цхинвали и попытке установления контроля над Южной Осетией, Саакашвили сказал в том же интервью, что ему приходилось выбирать между плохим и очень плохим. Если бы он не атаковал российские войска в Цхинвали и на дороге к Цхинвали, то есть не попытался перевести конфликт в российско-грузинскую войну, то осетинские вооруженные формирования при скрытой поддержке Москвы могли взять грузинскую столицу. Кстати, в другом интервью на ту же тему экс-президент обозначил эту опасность следующей фразой, цитата, «Над Тбилиси мог взвиться осетинский флаг», конец цитаты. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 12 августа, Международный день молодежи. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Цитаты свободы». В ней о субботних протестах в Москве, о том, как в Москву приезжал представлять свой новый фильм Квентин Тарантино. Его встречал и водил по столице министр культуры Владимир Мединский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.